Эмма Рид Джонсон. Смерть заберет с собой осень. Посвящается трем самым прекрасным девушкам в моей жизни: Свете Кель, Насте и Тане. Без вас я бы опустила руки вместе с Акирой. Люблю вас. Смирение — это та стадия, которая у меня быстрее всего наступает. Хэви Ар. Глава первая. «Не смотри так на меня», — шутливо отозвался он, подпирая голову рукой. «Мне даже добавить нечего». «Асахи», — предупреждающе шикнула на него жена. Тот только пожал плечами, продолжая буравить меня своими темными, точно ночь, глазами. И от этого взгляда мне сделалось неуютно. Мне, в принципе, было некомфортно сидеть с Асахи под одной крышей, есть его еду и слушать про его успехи на работе. Но и проигнорировать его предложение приехать было нельзя. Ведь наша с ним мать отчаянно верила, что мы невероятно дружные братья, готовые стоять друг за друга горой. Так-то оно, конечно, так, но из нас двоих именно Асахи — настоящий боец, способный преодолеть любую преграду и спасти всех из безвыходного положения. Что вгоняло в тоску, ведь все лавры всегда доставались именно ему, и на фоне брата я ничем не выделялся. Это меня излило. Я не хотел видеть в нем конкурента, но по-другому завоевать родительское признание и уважение не выходило. Да что уж там, до сих пор так и не вышло. «Слушай, может, ты переночуешь у нас?» — вновь встряла в разговор его жена. Она задумчиво глядела в окно, в пульсирующую черноту ночи, где вовсю разбушевалась метель. «Сплошные аномалии! Ужас!» «Да уж, даже в прогнозе не обещали такой метели». Асахи шумно выдохнул, заглядывая в свой смартфон. «Лишь бы пути не перекрыли до города». «Да еще и пальто у тебя совсем холодное для такой погоды», — обратилась она ко мне, поджимая пухлые губы. «Еще заболеешь, что в твоем...» Она неуверенно сморщила хорошенькое личико, внимательно следя за моей реакцией. Боялась ненароком обидеть, что было весьма мило с ее стороны. «В твоем положении не очень разумно. Вот».
«Угу, угу», —
согласился с ней брат, все еще читая что-то в телефоне. «Ну так что? Комнату предоставим родителям, напишу, они только рады будут». Асахи, наконец, отложил телефон. «К тому же мы с тобой так долго не виделись. Я ведь не смог приехать, когда...» Он тоже замялся, виновато переводя взгляд с меня на пустую тарелку из-под карри. «В общем, ты меня понял». Я уж думал, они никогда не замолчат. Несмотря на то, что их было всего двое, было стойкое ощущение, будто я сидел в переполненном зале, окруженный со всех сторон толпой. Может, особого желания идти в метель к станции у меня и не было, но я чувствовал, что провести еще несколько часов в их обществе я бы не смог. Мне срочно требовались тишина и покой. «Простите, но у меня еще много дел для университета, поэтому я все же поеду». Брат не выглядел ни расстроенным, ни удивленным. Вероятно, он догадывался, что я отвечу именно так, а потому его следующие слова меня нисколько не удивили. «Что ж, следующий поезд будет через 20 минут. Тебя проводить до станции?» «Не стоит». Я лишь тряхнул головой, поднимаясь со своего места. Толстый серый кот с пятнами белой шерсти на лапках недовольно сполз с моих колен. Он посмотрел на меня как на ничтожество и, резко дернув хвостом, вальяжно ушел куда-то вглубь дома. Вскоре до моего слуха донесся скрежет когтей по кошачьему лотку, а после кот громко завыл и мяукал до тех пор, пока жена моего брата не окликнула его. «Умница, мамо!» Она выкрикнула это настолько резко, что я чуть пошатнулся, завязывая шнурки своих ботинок. «Ой, прости!» — хихикнула она, прикрывая рот ладошкой, когда заметила мою реакцию. «Просто иначе он устроит нам целое представление». «Ничего», — дернул плечами я, доставая из гардероба свое пальто. «Может, ты все же передумаешь и останешься?» Она решила завязать мне шарф, поэтому я был вынужден смотреть на нее с близкого расстояния. С чересчур близкого. Безусловно, она была красивой. Хотя представления о красоте в последнее время у меня размылись, а вкусы у нас с братом кардинально различались практически во всех аспектах наших жизней. Но его жена, Мэй, была воплощением идеала. Нет, не так. Она была настолько красива, что наверняка в школе имела небывалую популярность, однако красота эта казалась даже приторной, немного смазливая и гиперболизированная. Гиперболизированная в том плане, что таких считали эталоном современной красоты. Но не было в них толком ничего особенного. Обычное, но при этом нет. Непонятная мне переменная, которая стала небольшой частью моей жизни, и я еще толком не понимал, как стоило к ней относиться. «Ладно», — она заметила, как я смущенно поджал губы. «Надеюсь, ты еще заглянешь к нам».
«Угу», — буркнул я.
«Без шуток», — Асахи протянул руку для рукопожатия. «Мы тебе всегда рады». Вложил свою бледную ладонь в его, но вместо того, чтобы быстренько попрощаться, он силой притянул меня к себе в жалкой попытке обнять. Несколько раз похлопав меня по спине, отчего я обреченно выдохнул, он все же отпустил меня. «Годы идут, а ты не меняешься, братишка», — Асахи потрепал меня по голове, пытаясь подавить смешок. «Ладно, ладно, не будем больше задерживать, а то еще опоздаешь». После прогретого дома улица напомнила мне камеру пыток или холодильник. Не хотел себя сравнивать ни с заключенным, ни с замороженной курицей, но иначе не выходило. Хлопья снега вместе с грубыми ледяными порывами ветра хлестали меня по той части лица, что осталось не спрятанной под шарфом. Линзы очков быстро запотели от моего горячего дыхания, а руки больно закололо от холода, поэтому шел я буквально наобум, пытаясь хотя бы примерно вспомнить, как двигался от станции к их дому. Вокруг не было ни души. Асахи с женой жили в пригороде, и этот район считался невероятно хорошим для жизни семейных пар. С каждым годом он все больше разрастался, притягивая к себе молодые семьи, а потому в такую темень все сидели либо дома, либо на работе. Третьего не дано. В окнах горел свет, и в них двигались размытые силуэты людей, а меня пробрали ужасающая тоска и страх. Еще толком не понимал, что из этого конкретно и почему. Не смогу стать лучше брата, не обзаведусь собственной семьей, разочарую родителей, заставлю маму плакать. Нет, с последним пунктом я уже оплошал. Из-за меня она выплакала столько слез, что вполне можно было бы затопить весь Токио. Станция оказалась ближе, чем я думал. Когда шел к брату, то казалось, что дорога заняла целую вечность, а теперь пару минут. По левую руку был комбини.
Комбини, от английского convenience store. Это японский мини-маркет со всем необходимым. Там можно купить продукты и готовую еду, зонт, канцелярские принадлежности, оплатить счета за электричество и интернет, распечатать доклад в университет и поболтать с продавцом.
Я слегка поморщился, не совсем понимая, почему остановился напротив его дверей, но, решившись поддаться искушению, вошел в теплый магазинчик.
«Добро пожаловать!» — с широкой улыбкой поклонилась молоденькая девушка, примерно одного со мной возраста.
Вместо того, чтобы произнести что-то внятное, я кивнул ей в ответ, стараясь как можно быстрее скрыться за полками с продуктами. Совершенно не понимал, что мне было нужно, а потом взял то, что первым попалось под руку — упаковку чипсов, журнал с какой-то поп-группой и пиво. За все свои 20 лет я ни разу не пил ничего алкогольного и действительно не знал, почему моя рука потянулась к ярким баночкам. Взял сразу 3. Показалось, что это наилучший вариант, хотя умом осознавал, что пить в одиночестве где-то далеко от дома в метель было бы безрассудно и опасно. Наверное, именно эти два фактора меня и подбили.
«Спасибо за покупку»,
все с такой же широкой улыбкой произнесла девушка на кассе, пока я собирал свои немногочисленные покупки в рюкзак.
«Приходите еще».
Закинув его на плечо, я поспешил выйти из магазина. До поезда оставалось минут 10,
На платформе было пусто, и только белоснежный снег укрыл все вокруг одеялом. Сел на заснеженную скамейку, вскрывая первую банку пива, и задумчиво смотрел на то, как снежинки крутились в ослепительном холодном свете фонарей. Если красоту жены брата я оценить по достоинству не мог, то это вполне. Мы с родителями жили в Токио, а потому снега практически и не видели. Он выпадал от силы пару раз за весь сезон и таял настолько стремительно, что вместо того, чтобы слепить снеговиков, легче было попрыгать по лужам. Но это было потрясающе. Не удержался, достал телефон и сделал на него несколько незамысловатых снимков. Просто на память. Или для того, чтобы запечатлеть хоть что-то красивое напоследок, если, конечно, конец настигнет чуть раньше положенного. В моем случае это было возможно. Не заметил, как осушил первую банку и приступил ко второй. Пиво казалось безвкусным, точно я пил воду. Пустую спрятал во внешнем кармане рюкзака, попутно доставая из его недр тот самый журнал. Пробежался по нему глазами, быстрыми и мелкими глотками отхлебывая из жестяной банки, казавшейся на таком холоде раскаленной. Статьи были глупыми и сухими, и из интересного нашел для себя только бестолковый тест с ответами типа «да» и «нет». Выяснилось, что из всех членов группы, что была на обложке, мне бы подошел потлатый участник с широким ртом и пухлыми губами. Он был главным в танцах и любил осень. От этого совпадения я даже не смог удержаться и усмехнулся, чувствуя разливающееся в груди жгучее тепло. Поезд, похожий на огромного металлического монстра с желтыми светящимися глазами, затрубил о своем прибытии. Он стремительно приближался, а потому я заставил себя подняться, несмотря на то, что тело ныло и хотелось вот так вот просидеть до самого утра. Ну или до того момента, пока работники станции сами меня не прогонят. Подошел к краю платформы, глядя на новенькие рельсы. Сердце забилось настолько быстро, что его стук отдавался в ушах, перерастая в жуткую пульсирующую головную боль. От того, чтобы все стало ровно, меня отделял всего шаг. Шаг навстречу неустанно приближающемуся будущему, от которого было невозможно сбежать, сколько бы я ни пытался. Уже перестал, как только осознал, что в жизни не существует чудес, а у всего имеется срок годности. Просто так вышло, что мне повезло чуть меньше. Заводской брак. Механизм с поломанными шестеренками, не подлежащими замене. Вот только сочувствующие взгляды родных нисколько мне не помогали, а делали только хуже, словно они тоже признавали мою негодность. Я просто хотел быть им равным, а не выглядеть в их глазах слабым и обреченным ребенком. Но все упорно продолжали виновато отводить взгляд и понижать голос, когда разговор касался моего недуга. Искренне надеялся, что выпитое пиво поможет мне решиться, но страх начинал сковывать меня похлеще корки льда, а поезд тем временем с ревом приближался, освещая своими фарами всю станцию. Раз, два, три. Я глубоко вздохнул и зажмурился. Все должно было произойти очень быстро и, как я надеялся, не слишком болезненно. Секунда ада, а затем вечное умиротворение. Или после смерти боль ощущается настолько же остро, насколько и при жизни? А что там, по ту сторону? Часть меня хотела, чтобы впереди ждала пустота, но иногда мне казалось, что должно быть весело летать по миру бесплотным призраком и наблюдать за течением жизни своих знакомых. На манер наблюдателя в компьютерных играх, когда тебя убивают, а до момента респауна еще куча времени.
Респаун. В компьютерных играх место постоянного появления какого-либо объекта или персонажа игрового мира, происходящее в определенной точке игрового пространства.
Своеобразное бесконечное ток-шоу.
Подожди-ка!
Кто-то вцепился в мое плечо, силой дергая на себя. Поезд пронесся мимо, снося резким порывом ветра. Меня затошнило, стоило подумать, что сейчас я мог бы стать кровавой лепешкой, которую пришлось бы отскабливать от рельс и лобового стекла. А еще от мыслей о перепуганном машинисте, который очень долго винил бы себя в непреднамеренном убийстве, потому что тормоза не успели сработать. Вместе с этим в голову лезли злые и уставшие люди, которые не смогли бы попасть домой, потому что полицейские перекрыли бы станцию полностью. Да, мой поступок был бы весьма эгоистичным. Не такого конца я желал. Наверное. В следующий раз стоит подумать о других, чтобы мой уход никого не потревожил. Спрыгнуть с моста или крыши, например. В окне увидел свое мутное отражение и человека, который стоял за моей спиной. Его рука все еще лежала на моем плече, и в какой-то момент я был уверен, что это работник станции. Мысленно я уже начал заготавливать речь, чтобы придумать оправдание своему поступку, а в качестве доказательства показал бы ему две пустые пивные банки. Я просто задремал после долгой учебы и выпитого, прошу извинить за доставленные неудобства. Но стоило мне обернуться, как я увидел перед собой парня, чуть старше меня, с ледяным, немного пугающим отчужденным взглядом. Я смотрел в его светло-серые глаза доли секунд, а сердце тревожно сжалось. И все мое естество, точно перепуганный щенок, протяжно заскулило, пытаясь спрятаться где-то глубоко внутри.
«Я тебя не съем», — выдохнул он, — «если не попросишь».
Двери вагона открылись, и наружу посыпались люди. Они не обращали на нас никакого внимания, торопливо двигаясь в сторону своих теплых домов. Я же нервно сглотнул и, чуть пошатываясь, зашел в вагон. Незнакомец силой надавил на мое плечо, заставляя усесться рядом. От необъяснимого страха перед ним я беспрекословно повиновался, не совсем понимая, что ему от меня нужно. Хочет отчитать или вообще обокрасть? Вдруг это какой-то хулиган?
«Куда едешь?»
Он сел рядом, упираясь локтями в колени. Светлые, практически белые волосы, стянутые на затылке в хвост, падали ему на лицо. «В Синагаву», — неразборчиво пробормотал я. Незнакомец не ответил, только внимательно рассматривал меня своим прожигающим взглядом, и от этого мне сделалось настолько нехорошо, что глаза неприятно защипало, а спина вся взмокла, из-за чего рубашка противно облепила кожу, и та зачесалась.
«Выглядишь как жертва насилия», — подытожил он.
«Угу». Я сглотнул, неуверенно пожимая плечами. Старался смотреть вперед на свое отражение в окне напротив. Выглядел я жалко. «Вам нужны мои деньги?» Он какое-то время еще пристально наблюдал за мной, точно полагал, что я шучу, а затем расхохотался. Несколько пассажиров подняли на нас головы и неодобрительно вздохнули, явно посчитав, что мы какие-то невоспитанные подростки. Щеки мои начали покрываться красными пятнами, и от стыда я был готов провалиться сквозь землю. «У меня совсем немного налички осталось, так что брать особо нечего».
«Зачем мне твои бумажки?»
Он провел ладонью по лицу, убирая с него волосы. «А зачем вы сели со мной и заговорили?»
«Я, конечно, уже понял, что умом ты не блещешь, но ты должен догадаться».
Парень вскинул подбородок, глядя на меня как на неразумного ребенка, который перепутал простейшие знаменатели. «Нет, не понимаю, о чем вы. Я решил, что особой разницы между ним и работником станции не было, так что свою ложь я мог использовать и здесь. Но вместо того, чтобы начать вытягивать из меня правду и задавать море неудобных вопросов, он откинулся на спинку сиденья и, закинув ногу на ногу, громко фыркнул. Покачал головой точно так же, как минуту назад это делали другие пассажиры, и отвернулся. В его руках появилась книга, и казалось, что он совершенно потерял ко мне интерес. Тогда я решил, что это мой шанс сбежать. Чуть сгорбившись и сжимая ладонью край рукава своего пальто, я вскочил с места, разворачиваясь в сторону прохода в соседний вагон. Успел сделать только шаг, прежде чем он схватил меня за руку и бесцеремонно усадил на место. От бушующих мыслей голова пошла кругом, а парень умудрялся держать меня и одновременно читать свою паршивую книжку. «Что вам нужно?» — шепотом выдавил я, не зная, куда себя деть.
«Вместе выйдем в Синагаве. Составлю тебе компанию».
Не отлепляя взгляда от строчек, пробормотал он. Я с трудом подавил сдавленный всхлип. Все казалось чем-то нереальным.
Может, меня все же никто не останавливал, и это был мой персональный ад?»